Алиса Кингстоун, «Забытые сказки 4. Цена вечного детства». Дорогой читатель, эта история родилась не за один вечер и не в одну ночь. Она росла медленно, как остров из тумана, как огонь в глубокой трещине скалы. Иногда мне казалось, что я ее пишу. Иногда, что это она пишет меня. В этой книге много огня, воды, теней и странных существ. Но на самом деле она о простых вещах. О выборе. О страхе. О том, что легче остановить время, чем отпустить его. И о том, что настоящая сила никогда не в подчинении, она в свободе. Драконы здесь не разговаривают. Они не дают советов. Они не спасают и не наказывают. Они выбирают. И, возможно, именно это самое трудное — позволить выбору случиться. Если во время чтения ты вдруг почувствуешь, что эта история говорит не только о далеких островах и огненных горах, а о чем-то близком, значит, все получилось. Потому что сказки существуют не для того, чтобы убежать от реальности, а чтобы увидеть ее яснее. Спасибо, что отправился в это путешествие. И если когда-нибудь перед тобой встанет выбор не из страха, а из сердца, я надеюсь, ты вспомнишь, что огонь нельзя увести в цепях. Все тексты и иллюстрации, представленные в этой книге, защищены авторским правом. Копирование, распространение и использование материалов книги полностью или частично без разрешения правообладателя не допускаются. Все персонажи, события и образы в книге являются художественным вымыслом. Любые сходства с реальными людьми или персонажами других произведений являются случайными и не имеют намеренного характера. Эта книга началась с простого вопроса: а что, если остров чудес не рай, а отсрочка? Что, если вечное детство не подарок, а форма бегства? Я писала эту историю не для того, чтобы разрушить сказку. Я писала ее, чтобы посмотреть, что скрывается под блестками, феечной пыльцой и обещанием никогда. Здесь нет абсолютно добрых и абсолютно злых. Здесь есть страх, любовь, усталость и очень человеческое желание остановить время хотя бы на минуту. Если в какой-то момент тебе станет неуютно, значит, ты все делаешь правильно. Эта сказка не гладит по голове. Она задает вопросы. Спасибо, что решился войти. Моему дорогому мужу. Моему якорю, когда штормило. И моему ветру, когда нужно было идти дальше. Спасибо тебе за терпение к моим бесконечным правкам. За ночи, когда я жила в других мирах. И за то, что ты никогда не ревновал меня к ним. За то, что верил в эту историю. Даже когда я сама сомневалась. За спокойствие, которое удерживает. И за смелость, которая толкает вперед, пусть в любой долине, среди любого огня. Я всегда помню, что мой настоящий дом рядом с тобой. Глава 1. Старик, Ром и тень, которая не стареет. Это случилось задолго до того, как зеркало научилось открываться. Задолго до того, как мальчик с каменным именем шагнул в отражение. Тогда остров еще не ждал. И драконы были просто огнем, а капитан Джонни Сильвер считал, что хуже него в этих водах никого не существует. В Англии всегда было сыро. Даже когда не шел дождь. Таверна «Три карася» стояла у самого порта, кренилась как пьяный матрос, и пахло ровно тем, чем должна пахнуть уважающая себя портовая таверна — ромом, солью, мокрыми сапогами и чьими-то несбывшимися мечтами. Капитан Джонни Сильвер сидел за дальним столом, закинув ноги в сапогах на соседний стул, и внимательно разглядывал дно кружки. «Печально», — вздохнул он. Ром закончился. А жизнь — нет. Рядом стоял боцман Генри, упираясь пузом в край стола и пытаясь выглядеть трезвым. Получалось у него плохо, но он очень старался. «Капитан», — доверительно прошептал Генри, — «я точно помню. Тут еще было». «Генри», — мягко ответил Джонни, не поднимая глаз, — «если ты помнишь, значит, этого уже нет». За соседним столом, старпом, Стью сидел с идеально прямой спиной, держа чашку чая двумя пальцами, будто боялся, что она его укусит. Его аккуратный костюм выглядел в таверне так же уместно, как фарфоровая ваза на поле боя. «Капитан», — спокойно сказал Стью, — «вы обещали, что мы здесь ненадолго». «Я и не врал», — улыбнулся Джонни. «Я сказал ненадолго. Я не сказал, насколько. В этот момент дверь таверны скрипнула. Скрипнула так, будто ее давно не открывали. Или давно не закрывали. Внутрь вошел старик. Он был маленький, сухой, словно его и правда когда-то забыли полить. Плащ висел на нем, как на вешалке, а ботинки не оставляли следов на мокром полу. Это было странно. Пол был очень мокрый. Глаза у него были слишком живые для такого старого лица. Не мутные. Не усталые. Живые. И внимательные, как у человека, который уже видел то, что собирается случиться. Старик оглядел таверну, не как гость, а как хозяин, проверяющий имущество.